чего я только не видел. Но их всех отличали две вещи. Первая, некая искусственность присутствовала в их теле, а вторая, некая искусственность присутствовала в их поведении. Большинство из них, за редким исключением, находились на этих балах с целью произвести впечатление, пустить пыль в глаза, удержать своего мужчину, ну, либо же отбить чужого. Все эти званые балы напоминали большую стеклянную банку, куда запихнули целую кучу тарантулов. Это же девушка. Ну, после того, как Борис, что был чернее тучи после вызволения его из расщелины, и вообще выглядел как побитая собака, терзающая себя за то, что не смог помочь хозяину. В общем, пока Боря подвез меня к нужному имению, у меня было время подготовиться к встрече. Итак, графский род Разумовских, некогда сильный род, чья сила осталась в прошлом. Причем, свою силу они потеряли трагически, а не просто из-за праздности, ничего не делая, чем отличались мои бестолковые предки. Род Разумовских практически прекратил свое существование в результате несчастного случая, когда произошла загадочная катастрофа дирижабля, на котором летела вся семья в полном составе, вместе со своими ключевыми людьми, в том числе и гвардейцами. Разумовские летели к императору, чтобы получить из его рук награду за добросовестную службу империи. Однако где-то в окрестностях Смоленска дирижабль разбился. Загадочная смерть. А учитывая, что большинство находившихся на борту были сильными одаренными, то почему ни один из них не выжил при падении дирижабля, оставалось загадкой. Да и кратер, который образовался на месте падения, больше был похож на кратер от огромной бомбы. Интересно было дальше, что расследование по факту случившегося свернули чрезвычайно быстро, за отсутствием состава преступления. Списали все на несчастный случай. Император немного погрустил о потерянном сильном роде, ну, а потом плюнул и пошел дальше. Он же император, у него много всяких дел. Вот только получилось так, что один человек из рода выжил. Анастасия Разумовская в тот момент болела, и ее оставили дома. Выздоровев и выйдя из больницы, она узнала, что осталось последнее из рода. Ну, а дальше все пошло, как это обычно бывает в таких случаях. Как только появляется возможность у шакалов раздербанить бывшие правления льва, они этим, конечно же, сразу пользуются. Предприятия Разумовских были отжаты почти в полном составе. Внезапно появились многочисленные долги, которые бедняжке Анастасии пришлось закрывать с помощью продажи другого имущества. Без удивления я увидел в списке новых владельцев, наряду с фамилией Ивановых, еще пару-тройку фамилий, которые были известны, как их прихлебатели. Было бы странно, если главный рейдер княжества не поучаствовал в разделе праздничного пирога. В общем, из того, что я понял, Анастасия находилась в отчаянном положении, а отчаянные люди склонны к импульсивным поступкам. Это значит, что я мог за небольшие деньги получить очень ценные вещи и хорошо на этом заработать. Я был готов к разговору, я был готов к торгу, я был готов к большим деньгам. К чему я был не готов, так это к внешности Анастасии. Когда пожилой слуга открыл заскрипевшие двери и провел меня в гостиную, то я фактически остолбенел, переступив порог. И это я, бывший глава ордена архитекторов, повидавший разную красоту в этом мире. Представляю, как она действовала на простых смертных. Если разглядывать Анастасию по деталям, то все они были далеки от канона красоты. Каштановые вьющиеся волосы, чрезмерно курносый носик, который не имел ни капли благородной прямоты, большие глаза, но не огромные озера, аккуратные губки могли бы быть попухлее, разве что голубые глаза, непривычные для каштановых волос, покоряли своей глубиной. В общем, несмотря на мелкие огрехи, весь ее образ в целом получился каким-то цельным и настоящим, а еще от нее исходила какая-то странная сила привлекательности. Нет, это не была магия соблазнения, которой я навидался в прошлом мире и научился противостоять. Это было нечто другое. Я не знаю, какая богиня одарила Анастасию внешностью и энергетикой, но это был реальный джекпот. «Здравствуйте, Теодор». Ее голос был подобен горному ручейку, в меру звонкий и мелодичный. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — вежливо кивнул я, с легкой улыбкой. Первый раз увидел смущение. «Вы можете называть меня Анастасией. Мне кажется, ваше сиятельство будет излишней». Мне захотелось улыбнуться пошире, но я сдержался. На самом деле, девушке можно было только посочувствовать. Она, по факту, была графиней. Но, судя по ее тяжелой судьбе, она то ли не привыкла, то ли всячески стеснялась этого. Скорее, второе. потому что, судя по окружающей обстановке, здесь явно не хватало обычной уборки. С видимых поверхностей была протерта пыль. Скорее всего, это делал старый слуга, который мне открыл дверь. Но вот верхние полки, корешки книг и маленькие статуэтки, им тоже не помешала бы уборка. Но обычно это делает штат многочисленных горничных, которые, похоже, в этой семье сейчас отсутствовали. Но, с другой стороны, зачем мне с ней спорить и смущать ее еще больше? Она, судя по выражению, и так пошла на тяжелый шаг. Такое ощущение, что прямо сейчас она либо шла в бой, либо на панель. То есть жертвовала самым ценным, что у нее было, ее гордостью. Я понимал, просто взять и распродать сокровища предков. Ну, такое могли сделать разве что мои родители, которые оказались абсолютно бессовестными людьми. А вот Анастасию, похоже, воспитывали правильно. И чувство гордости у нее присутствовало. Хорошо, Анастасия, будем знакомы. Она протянула руку. Я хотел по привычке ее пожать, но удержался. Поднес ее руку к губам и поцеловал. От кожи девушки пахло фиалками. Присаживайтесь, Теодор. Чай, кофе? Она смутилась. Я бы хотела предложить вам что-нибудь покрепче, но дело в том, что я не употребляю алкоголь, и в доме ничего такого нет. Ничего страшного. Чай подойдет, улыбнулся я. Анастасия кивнула стоящему все это время здесь Фредерику, который тут же ушел, и буквально через мгновение вернулся с заварным чайником и посудой. К слову, чайники и посуда были дорогие. Похоже, или до них у графини не добрались руки, или все-таки она вообще еще не начала распродажу. «Я слышала, что вы недавно появились у нас в городе», сказала девушка после того, как поблагодарила Фредерика, который налил ей чай первый и, осторожно держа кружку двумя пальчиками, отпила ароматный напиток. «Вот как, правило приличия. Ну, возможно, она хочет присмотреться, прежде чем приступить к делу». Собственно, я поддержал разговор, который был чисто светским, не затрагивающим ничего важного. Единственное, что меня поразило в этом разговоре, оказалась профессия Анастасии. Да-да, она была дипломированным архитектором. Я чуть чаем не подавился, когда это услышал. Затем чрезвычайно осторожно начал ее сканирование. И что я там увидел? Дар камня, который хорошо развит. Дар камня, который вырастили на основе магии Земли. Сначала Ганс, теперь Анастасия. Совпадение? Возможно, в этом мире больше родных мне магов, чем принято считать. Ну, либо же многомерная вселенная развлекается, подсовывая мне их, одного за другим. Прожив долгую жизнь, я склонялся ко второму варианту. Вселенная та еще затейница. У нее всегда есть на нас планы, и осуществляет она их либо через своих посланников, богов, либо через случайные события. Хорошо в этом смысле охотникам. У них есть свой кодекс, и он их направляет. Всем остальным приходится прислушиваться к себе. Собственно, вопрос я задал прямой, хоть и постарался сформулировать его вежливо. Если бы я сказал сразу, как думал, то звучал бы он. Какого хрена? В моей же приличной озвучке он звучал так. Я прошу прощения, ваше сиятельство, то есть, Анастасия, но почему с вашей профессией и с вашим даром вы вынуждены искать деньги? Вот этот вопрос я поставил, что называется, не в бровь, а в глаз. На большие глаза девушки, казалось, вот-вот навернутся слезы. Я чуть было не стукнул себя по лбу, выругавшись про себя, что я задел за больное. Но, судя по всему, девушка далека была от аристократических интриг, а чувства овладевали ей по велению души, а не согласно ситуации. В общем, она без затей рассказала, что пыталась, но все, как один, в княжестве Лихтенштейн, кому она предлагала услуги, ссылались на то, что они не могут ради памяти ее родителей взять в наемные работники целую графиню. Она сама понимала, что дело не в этом. В конце концов, она получила предложение работы в Имперской строительной академии, которую она закончила с отличием. Ей предложили небольшую ставку аспиранта, и то эту новую ставку выбил ее профессор, потому что, как всегда, все вакансии были заняты. Но он уже тогда относился к ней хорошо. Но работать в столице и оставить все имущество в Лихтенштейне не было возможности. Поэтому она решила все продать окончательно, чтобы получить хоть какие-то деньги на первое время. Трагичная история. Ну что ж, Теодор, всплеснула она руками, улыбаясь и пытаясь сменить тему. Давайте перейдем, наконец, к делу. Я вам покажу, что я хочу продать, а вы скажете, что вам нравится. Вот только она смутилась. Я совершенно не разбираюсь в антиквариате. Но, тут она вскинула большие глаза на меня, мне сказали, что вы дадите справедливую цену. За это можно не переживать. Я выругался про себя. Кто ей такое сказал? Я сюда вообще ехал с целью получить все, как можно дешевле, и продать все, как можно дороже. Я же коммерсант, вроде как. Но увидев и поговорив с этой девушкой, уже в процессе разговора я понял, что не смогу воспользоваться ее тяжелым положением. Кажется, большая часть моего цинизма осталась в прошлом мире. Увидев отношение людей ко мне здесь, я также начал ценить эти самые отношения. В процессе я думал, что возьму то, что мне нужно по нормальной цене. Да, пусть чуть меньше заработаю, но совесть моя будет чиста. Сейчас же я задумался вообще о другом. В этом нет необходимости, сказал я, даже не вставая со стула. Вот как, удивилась девушка. Она выглядела расстроенной. То есть вы не готовы ничего купить? У вас нет денег? Очень жаль, сказала она. Но, возможно, вы окажете мне услугу и просто посмотрите. И скажете мне ориентировочные цены, чтобы я могла продать другим покупателям. Я улыбнулся. Да дело не в деньгах. Просто пока мы с вами разговаривали, я осмотрел особняк и знаю, что вы можете предложить. Но каким образом? Глаза девушки расширились. Ну, к примеру, вот так, я махнул рукой, и массивная пресс-папье из нефрита приподнялось в воздух. Глаза девушки расширились от удивления. Мне показалось, что вот-вот она, как маленькая девочка, начнет хлопать в ладоши. Но она сдержалась и лишь весело рассмеялась. Маг камня, надо же, какой сюрприз. То-то я подумала, что от вас повеяло чем-то знакомым, когда вы вошли в комнату. Она тут же нахмурилась и продолжила дальше уже более беспечно, как будто расслабившись. А я про себя подумал, что это она зря. Бытует мнение, что ворон ворону глаз не выклюет. Но перефразирую эту поговорку, что маг одной стихии другому зла не сделает. Но это было немножко не так, да нет, к черту. Это было абсолютно не так. Я видел двух архитекторов, которые уничтожали миры из-за вражды, из-за одной мелочи. Ну, как мелочи. Причиной раздора там была одна достаточно интересная дама необычайной красоты. Но вот то, что они устроили, было совсем по-детски. Ха, и снова не тот эпитет. Им было обоим по несколько тысяч лет, но эти два старика влюбились, как сопляки. Пришлось им следующую тысячу лет просидеть в тюрьме и подумать над своим поведением. А их дама сердца за это время успела наплодить целую кучу потомства, и даже умереть, выйдя замуж за обычного простолюдина. Не пережила бедная девочка того, как за ее внимание дрались два полубога. Теодор, я вижу, что вы очень хорошо ощущаете камень, но у меня есть кое-что из других вещей, доспехи к примеру. Я улыбнулся еще раз и щелкнул пальцем. Вычурная золотая ручка также поднялась в воздух. Глаза девушки расширились еще больше. И это было так мило, когда она удивлялась. Хотелось делать все это больше и больше. В ее глазах был такой истинный восторг, что мне захотелось пожонглировать находящимися здесь предметами, как долбанный циркач. Похоже, эта девушка меня зацепила, и зацепила сильно, намного сильнее, чем я думал, что когда-либо в этой жизни могу себе позволить. И это было очень странно. Но, металлу, это значит, неужели вы, маг земли, к вашим услугам? Я приподнялся на стуле и также шутливо поклонился, ощущая себя фигляром. Так, хорош, Теодор, я понимаю, что у тебя долгое время не было женщины, но это уже за гранью добра и зла, хмыкнул я и снова посмотрел на Анастасию, хотя она была чертовски прекрасна. Но вы, но как же вы, об этом знают? Об этом знают всего несколько человек в этом мире. Я убрал улыбку с лица. Я хочу, чтобы это знание осталось между нами. За ваше молчание я готов оказать вам небольшую услугу. Но я попрошу от вас кое-что взамен. Кое-что взамен? Глаза девушки опасно сощурились. В ее глазах промелькнули испуг и раздражение. Что же, я примерно понимал, какие услуги от нее требовали. И, похоже, Анастасию это все достаточно заколебало. Я не стал ее успокаивать, не стал говорить, что я не такой. Я просто сразу перешел к делу. На самом деле, Анастасия, вы тоже маг земли, и я смогу помочь разбудить вам эту силу. Как же забавно меняется у нее настроение и выражение лица. Вот негодование сменилось удивлением и восторгом, и тут же опять вернулось недоверие. Но как же, меня же проверяли, я точно знаю. Лучшие мастера камня качали меня, и меня смотрели маги железа в самом начале, и ничего не почувствовали. А скажите мне, какой первый? Если вы сможете вспомнить, кто первый вас осматривал, маги камня или маги железа? Маги камня, конечно же. Ну и, наверное, провели инициацию. Правильно, да, сказала девушка непонимающе. Ну, а потом уже смотрели маги железа? Ну, да, верно. Все так и было, сказала она. Ну вот, эти рукожопы активировали ваш дар, перекосив в свою сторону. По крайней мере, для меня сейчас стало все ясно. Первоначальную активацию дара у человека должен был делать маг той стихии, которому этот дар соответствовал. Только была проблема. Магов земли не существовало, а в элементе земли активировал тот наставник, который попадался первым, таким образом закрывая путь развития для всего дара. Я поняла, кто первый сделал, того и дар, девушка нахмурилась. А она умничка, похвалил ее мысленно я. Но вы, кто активировал вас? Я хмыкнул. Скажем так, я самородок, и я самоактивировался. Никогда не слышала о таком, сказала Анастасия. Ее лицо на секунду приняло мечтательное выражение, но потом снова по нему пробежала тень испуга. А что за услуга, о которой вы меня просите? Я улыбнулся и достал из кармана чековую книжку. Номер ее телефона я не знал, деньги перечислить напрямую не мог, а эффект произвести на нее захотелось снова. Поэтому я сделал все по старинке и выписал чек на предъявителя, поставив сумму 100 тысяч рублей. Отодрав листочек, я передал его Анастасии. Анастасия явно знала, что это за бумага, и даже не попыталась к ней прикоснуться, краем глаза посмотрев на сумму и вжавшись в кресло. «Господин Вавилонский», — произнесла она, — «я требую объявить ваше желание». «Это что за деньги?» — я улыбнулся. «Это ваш аванс. Даже не так, аванса там 50 тысяч, а еще 50 тысяч — это стипендия». «Аванс, стипендия». Девушка снова немножко потерялась. «Ну да, аванс вашей будущей зарплаты, а стипендия это на время вашего студенчества, чтобы ваш дворецкий мог содержать дом в ваше отсутствие». «Мое отсутствие? Но куда?» Я вздохнул. «Я предлагаю вам стать моим студентом, Анастасия. Ну, а жить вы будете в моей усадьбе». Я видел, как напряглась девушка. «Там вокруг чистое поле, много камня и железа, и мы сможем производить практические уроки. Потому что здесь, в центре большого города, это несколько затруднительно. А тратить время на поездки туда-сюда, в связи с местными пробками, тоже вариант так себе». Девушка продолжала хмуриться. Я тяжело вздохнул. «Анастасия, даю слово Вавилонских». Тут я сбился, поняв, что, скорее всего, она навела справки обо мне. Настоящих Вавилонских, которые закончились моим дедом Владимиром Григорьевичем. Тогда честь рода что-то стоила. Так вот, я планирую возродить этот род. И даю слово чести, что не нанесу вам оскорбления ни словом, ни делом. Лишь помогу вам в обучении. Вот только улыбнулся я. Девушка, которая чуть расслабилась, снова напряглась. Я про себя выругался. Надо с ней будет осторожнее обращаться, как с хрустальной вазой, пока она снова не начнет доверять людям. Я хочу, чтобы после обучения вы поработали на меня. Ну, скажем, годик, прикинул я. Учитывая те задачи, которые вы сможете выполнять, я думаю, что мы будем в расчете. Так что нет, это не подачка, я кивнул на чек. Это инвестиция. Я очень хочу заполучить вас, как специалиста. Ну, и после того, как вы отработаете, вы будете вольны поступать, как угодно, и идти куда угодно. Хотя, готовьтесь к тому, что я все-таки так просто вас не отпущу. Мне кажется, у меня будет какой работой вас заинтересовать и дальше. Девушка в первый раз взяла в руки чек, аккуратно взглянула еще раз на цифру и решительно отодвинула его. Я согласна, Теодор, без всяких условий, и деньги мне не нужны. Я продам все, что я хотела, и смогу обеспечивать себя сама. Это не подачка, повторяю, улыбнулся я. Это инвестиция. Я настаиваю. Не будете же вы продавать доспехи своего прадеда, или родовой меч, а может быть статую Василиска, что притащил ваш дед из далекого похода. Откуда? Девушка раскрыла глаза, удивившись. Ну а я, собственно, просто перечислял вслух те вещи, с которых была выборочно протерта пыль, как будто они готовились на продажу, а память металла и камня мне показала образы, откуда они взялись. Анастасия сбилась, но тут же быстро сказала с удивлением: «Я никогда не слышала, чтобы кто-то обладал такими способностями. Ну, Точнее, нет, она сбилась. Я слышала, что маги Земли могли беседовать с неживой материей, но даже мои преподаватели не рассказывали мне об этом. Вот именно поэтому я притянул чек обратно. Я требую, чтобы вы это взяли. Выучившись, вы сможете делать все то же самое. Хорошо, кивнула она. Так вот, об услуге, улыбнулся я. Девушка снова вскинулась, буквально встав в защитную стойку. Я хочу попросить вас об одолжении. Меня пригласили завтра в гости к Гордеевым, а на такие приемы не принято посещать без спутницы. В прошлый раз меня выручила одна милая китайская подданная. Сейчас же я понятия не имею, кого пригласить. Почту за честь, если вы решите со мной прогуляться. Девушка смотрела на меня, нахмурившись и что-то перебирая. В конце концов, она улыбнулась. «Гордеевы, хороший род», — сказала она. «Я согласна». Глаза ее взялись поволокой. «Спасибо, меня так давно никто никуда не приглашал». «Ах да», — сказал я, достав визитку. «Это вот магазин хорошего платья. У меня там кредит образовался». «Нет, увольте», — засмеялась Анастасия. «У меня в последнее время возникла небольшая проблема с едой. Но вот что касается платья и безделушек, поверьте, у меня их полный набор. Не волнуйтесь, я вас не опозорю. Даже в мыслях не было», — сказал я. «Итак, я заеду к вам завтра в 6». «Договорились». Она встала и протянула руку. На этот раз я удержался и просто слегка зажал двумя пальцами, обозначая рукопожатие. «Очень приятно было с вами познакомиться, Теодор, и мне, Анастасия. Увидимся завтра. До свидания». Глава 8. «Ну что, Боря, готов?» Усмехнулся я, садясь в машину. Борис, тем временем, безуспешно пытался справиться с галстуком на своей белоснежной рубашке. Он явно нервничал, и так неловко дергал за него, что в какой-то момент мне даже стало немного страшно. Как бы он ни придушил себя этим галстуком. «Выглядишь так, будто тебя на эшафот ведут. Честно говоря, я себя так и чувствую», — вымученно произнес Борис. Он поправил воротничок, повертелся, искривился еще больше. «А еще эта фигня», — он снова дернул за галстук. «Она меня душит», — я хмыкнул. На самом деле, Боря действительно выглядел знатно. И костюм, который он прикупил для сегодняшнего вечера в одном из лучших магазинов Вадуца, сидел на нем как влитый. Кажется, это был первый раз, когда мой водитель так старался выглядеть безупречно. Я про себя подумал, жаль, что не взял с собой Скалу, особенно учитывая, что на приеме у Гордеевых наверняка появятся какие-нибудь личности, которые в свое время пытались убить моего деда. Было бы забавно понаблюдать за их реакцией на появление Скалы. Ну да ладно, Скала предпочел потратить вечер на более важные дела, чем пялиться на кислые лица аристократов, которые когда-то пытались его убить. Пока мы ехали за Анастасией, Боря продолжал потихоньку ворчать. Он говорил, что под эти бесполезные шмотки не наденешь бронежилет. А еще ему не нравилось, что пиджак сковывает движение и мешает нормально рулить. «Ну вот, наконец-то, приехали», — сказал Борис, останавливаясь у невысоких кованых ворот. «Я вышел из машины. Не сказать, что особняк Разумовских был заброшен, но выглядел достаточно уныло. Трава на газонах нуждалась в стрижке, кусты, которые когда-то были аккуратно подстрижены, теперь разрослись и загораживали вход в беседку, а деревянные перила, что тянулись вдоль дорожки, ведущей к входу в особняк, частично сгнили и нуждались в замене. Но, в целом, все было более, чем прилично. Дверь открыл все тот же слуга, что и вчера. «Прошу вас, господин», — сказал он и пропустил меня внутрь. «Анастасия готова?» — уточнил я. «Да, господин», — кивнул слуга. «Напомните, как вас зовут?» «Фредерик», — он слегка поклонился. «Фредерик», — улыбнулся ему, — «передайте Анастасии, что я ее жду». Слуга поклонился и, развернувшись, засеменил по коридору. Я воспользовался моментом, чтобы осмотреться. Наметанным взглядом отметил потертости на коврах, потеки на обоях, трещины на мраморном полу, которые не появляются просто так. В особняке чувствовалась легкая неухоженность и некоторая заброшенность. Но, в то же время я видел, что это место не запущено окончательно, а скорее требует небольшого вмешательства, чтобы вернуть ему былую роскошь. Интересно, сколько денег можно выручить за продажу этого всего? Пронеслось у меня в голове. Ведь если аристократическая семья начинает продавать свое имущество, то это значит, что все действительно очень плохо. А когда все плохо, то наживаются на этом только рейдеры и барыги. Я представил, как этот дом может выглядеть после того, как сюда въедет новый хозяин. Скорее всего, Первым делом он прикажет вывести весь этот антиквариат, заменив его бездушной новой мебелью. Ну а картины, гобелены и статуи отправятся либо на аукционы, либо в частные коллекции. Анастасия появилась через несколько минут. Я моргнул, затем моргнул еще раз, на всякий случай, потому что на мгновение мне показалось, что могу ослепнуть. Вот только дело было не в ярком свете, а в самой Анастасии. Если вчера в повседневном платье она выглядела красиво, то сейчас в длинном вечернем платье синего цвета девушка была просто сногсшибательной. Открытые плечи и глубокое декольте, юбка платья, в пол, из нежной струящейся ткани, которая переливалась при каждом ее движении. Тонкая талия, обтянутая пояском, усыпанным драгоценными камнями. И, как вишенка на торте, россыпь бриллиантов на ее шее, которые переливались в свете хрустальной люстры. Я замер, пытаясь подобрать слова, но у меня это не получилось. «Извините, я задержалась», — смущенно произнесла она. «Анастасия, ты восхитительна». Не удержался я, и сказал первое, что пришло мне в голову, и увидел, как на ее лице появилась счастливая улыбка. Наверное, каждый человек, который сейчас находился бы здесь, остолбенел бы точно так же, как и я несколько мгновений назад. «Ну что ж, поехали», — сказал я, протягивая руку Анастасии, чтобы помочь ей выйти из дома. Она слегка улыбнулась и приняла помощь, осторожно ступая на каменную дорожку. «Спасибо», — произнесла девушка и поправила складки своего платья, которое на мгновение зацепилось за выщербленный порог. Фредерик с поклоном закрыл за нами дверь. «Он у тебя молодец», — похвалил я слугу, когда мы уже шли к машине. «Да, Фредерик, самый преданный слуга моего рода. Он остался со мной даже тогда, когда все остальные предали нас и ушли». Борис, увидев нас, тут же выскочил и открыл заднюю дверь. «Ваше сиятельство, добрый вечер». Борис продемонстрировал галантность и, склонившись, указал рукой на заднее сиденье, ожидая, пока Анастасия сядет. «Присаживайтесь». «И вам добрый», — ответила девушка, с улыбкой, садясь внутрь. Я сел на заднее сиденье рядом с Анастасией, и Боря, захлопнув дверь, пошел к водительскому месту. «Поехали», — коротко сказал я, когда тот сел за руль, в усадьбу графа Гордеева. Боря кивнул, и мы тронулись с места, выехав на дорогу. Пока ехали по вечерним улицам Вадуца, я, откинувшись на сиденье, размышлял о том, насколько спонтанно все вышло с Анастасией. Еще вчера я ехал к ней с одной целью – получить по дешевке семейные реликвии, а уехал, сделав предложение стать моей ученицей. Причем, что удивительно, она согласилась. И согласилась как-то легко, даже слишком. Возможно, она увидела во мне некую надежду. Ее род, по факту, был опальным. Да, титул у нее оставался, но и только. Все остальные привилегии, что самое главное, деньги, род Разумовских потерял. На Анастасию велась постоянная охота. Различные представители местной знати, от мала до велика, хотели взять ее в жены, чтобы унаследовать титул или подмять под себя остатки былого величия Разумовских. Сама же Анастасия была широко известна своими отказами. Ей делали предложения люди с титулом и без, богатые и не очень, молодые и старые, но графиня всем отказывала, и отказывала жестко. И от этого ее согласие выглядит еще более неожиданным. Впрочем, я сам нисколько не жалел о своем предложении. Ее дар камня, который, как оказалось, был лишь надстройкой над магией земли, был второстепенным. Куда важнее был ее талант архитектора. Вчера, пока мы пили чай, она показала мне чертеж одного здания, над которым она работала. Подумать только, это был проект 120-этажного здания. Причем, проект был полностью проработан, в нем были учтены все мелочи, включая нагрузки, ветровые потоки, сейсмическую активность, ну и прочее. Его раскритиковали, с грустью тогда сказала Анастасия. Назвали проект нежизнеспособным. Я же, осмотрев чертеж, подумал, что критики были либо слепые, либо завистливые. Потому что я, глядя на него, увидел талант. Настоящий талант, который можно развить и превратить в нечто потрясающее. Для мага Земли сила, конечно, важна. Но без таланта, без умения видеть форму и красоту в камне, в металле, в самой Земле, вся эта сила ничего не стоит. Ты можешь быть силен, как демон, но если твоя фантазия ограничена четырьмя стенами и соломенной крышей, то грош тебе цена, как архитектору. Твое место – рыть ямы, строить заборы и прокладывать дороги. А если ты можешь создавать такие проекты, от которых захватывает дух, тогда ты не просто маг, Ты – творец, ты – архитектор. И Анастасия Разумовская была отличным архитектором, просто еще не догадывалась об этом. Внезапно я заметил, что девушка, сидящая рядом, была напряжена. Ее тонкие пальчики нервно теребили край сумочки, а глаза были полны неуверенности. «Ты волнуешься?» – спросил я. Анастасия вздрогнула, как будто очнулась ото сна, и посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Да, Теодор», – призналась она, и ее голос дрогнул. «Сейчас мы уже едем, и я не уверена, что правильно поступила. Наверное, я поспешила, когда согласилась составить вам компанию». «Вот как?» – сделал я удивленное лицо. «Неужели моя компания кажется тебе настолько ужасной?» «Нет-нет, что ты?» – поспешила заверить она, но тут же добавила, слегка нахмурившись. «Просто, я волнуюсь». Она замолчала, собираясь с мыслями. «Дело в людях, которые там будут. Боишься встречи со своими?» Я сделал паузу, подбирая слова. «Почитателями, почитателями». Анастасия скривилась, и ее лицо приняло презрительное выражение. «В гробу я видела такую популярность. Эти ухажеры еще те мудаки». Я усмехнулся, про себя отметив, что, похоже, не ошибся с выбором. Если бы Анастасия была одной из тех, кто ищет выгоду, то не стала бы так говорить о своих почитателях. А учитывая, насколько она известна в княжестве, то кандидатов у нее было предостаточно. «Не волнуйся, Анастасия», — улыбнулся я, беря ее за руку. «Ты решила довериться мне, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы это твое доверие оправдать. Более того, сегодня ты в моей компании, а это значит, что ни словом, ни делом тебе никто не причинит вреда». «Вот как?» — немного успокоилась она. «Будь уверена», — кивнул я. Тем временем, машина остановилась у высоких кованых ворот, украшенных гербом Гордеевых, которые открылись, едва мы подъехали. А во, непроизвольно вырвалось у Бориса, когда мы поехали по аллее, ведущей к особняку. Имение Гордеевых, по сравнению с особняком Анастасии, выглядело как дворец из сказки, и поражало своими размерами. Высокие башни из белого камня возвышались над аккуратно подстриженными газонами, а вдоль идеально подстриженных газонов тянулись ряды цветущих кустарников. Фонтан, который, судя по всему, работал на магической энергии, выстреливал вверх струями воды, которые переливались всеми цветами радуги, а затем плавно опускались в мраморную чашу. Я оценил работу. Отличная планировка, которая была далека от бездушного новодела. Тот, кто проектировал этот дом, явно понимал толк в архитектуре и старался не гнаться за современной модой, которая испортила немало прекрасных зданий. А еще за всем этим нетрудно было разглядеть желание подчеркнуть богатство и влияние. «Красиво», — выдохнула Анастасия, тоже внимательно разглядывая окружающую обстановку. «Да», — сказал я, — «с архитектурой тут все в порядке, хоть и немножко вычурно», — подсказала Анастасия. «Именно, но сам по себе особняк построен грамотно». Машина плавно остановилась у широкого крыльца, и Боря тут же выскочил, чтобы открыть нам дверь. «Спасибо», — поблагодарила его Анастасия. Я вышел следом за ней и огляделся по сторонам. У входа в особняк, выстроившись в ряд, стояли слуги Гордеевых, которые низко поклонились, приветствуя нас. Они распахнули перед нами массивные двери, приглашая внутрь. У самого входа нас встретила Мария в сопровождении своего хмурого брата Павла, чья правая рука по-прежнему покоилась в повязке. Девушка, в отличие от брата, расцвела, увидев нас. Ее глаза тут же зажглись, а на лице появилась радостная улыбка. «Теодор, я так рада вас видеть!» Она тут же поспешила ко мне и протянула руку для приветствия. «И вам добрый вечер, Мария!» – вежливо кивнул я, слегка пожимая ее руку. «Настя!» – девушка перевела взгляд на мою спутницу, и ее улыбка стала еще шире. «Как давно мы не виделись! Замечательно выглядишь!» Даже в глазах Павла, который стоял рядом с сестрой, мелькнуло восхищение. «И я тебя рада видеть, Маша», улыбнулась ей в ответ моя спутница. «А мы как раз с Теодором», начало было девушка, но тут же сбилась, и с нескрываемым любопытством посмотрела на нас. «Мы приехали вместе», пояснил я. Анастасия любезно согласилась составить мне компанию. Мы вошли в большой зал, где уже собралось множество гостей. Господин Теодор Вавилонский в сопровождении прекрасной графини Анастасии Разумовской, громко объявил дворецкий. Мужчины в дорогих костюмах, женщины в роскошных платьях. Все они оживленно беседовали, держа в руках бокалы с шампанским, и переводили на нас любопытные взгляды. Я улыбнулся. Своим появлением мы, похоже, произвели фурор. Анастасия, которая шла рядом со мной, слегка прижавшись своим плечом к моему, заметно нервничала. Ее легкое волнение не передавалось мне. Я слишком долго прожил, чтобы бояться какой-то толпы аристократов. «Смотри, как таращится», – прошептал я на ухо графине, легонько кивнув на какого-то толстяка, который аж привстал из-за стола, чтобы получше нас рассмотреть. К нам тут же подошел сам граф Василий Петрович Гордеев. Высокий, статный мужчина с седыми волосами и проницательным взглядом позволил себе легкую добродушную улыбку. «Теодор, рад приветствовать вас в нашем доме». Он крепко пожал мне руку. «И Анастасия, какая приятная неожиданность. Давно вас не видел в свете. Прекрасно выглядите, как всегда. Благодарю за приглашение», — улыбнулся я. «Теодор», — прошептала Анастасия, когда мы отошли в сторонку, чтобы дать возможность графу Гордееву поприветствовать других гостей. «Я надеюсь, ты понимаешь, что делаешь». Ее глаза были полны неуверенности, и пальчики все так же нервно теребили край сумочки. «Анастасия», — улыбнулся я ей в ответ, — «тебе не о чем переживать. Сегодня ты доверилась быть в моей компании, а значит, с тобой ничего не случится». Она посмотрела на меня широко раскрытыми глазами, в которых читалась надежда и страх. «Но ведь я приложил указательный палец к ее губам, останавливая поток слов. ТССС, расслабься и получай удовольствие. Обо всем остальном я позабочусь», — сказал я, глядя на нее. «Тут собрались самые влиятельные люди княжества. И ты так уверен в себе», — прошептала девушка, все еще немного дрожа. «Более чем», — улыбнулся я и подмигнул ей. Я обвел взглядом зал и заметил, что все присутствующие словно позабыли о своих делах и теперь с нескрываемым интересом наблюдают за нами. «Похоже, мы стали гвоздем программы», — усмехнулся я. «И кто бы мог подумать, что Вавилонский...» Я использовал старый фокус с эхом камня, чтобы подслушать интересующий меня разговор. «Какая-то женщина в нарядном платье, которая по цене, наверное, как моя нынешняя усадьба, беседовала с подругами, окажется таким сердцеедом. В прошлый раз китаянка, а в этот – Разумовская. Да-да, я слышала», – поддержала ее подруга, «что китаянка – это дочка самого главы одной из самых влиятельных триад Гонконга». «Вот как», – удивилась первая. Я про себя усмехнулся. «Интересно, что еще они слышали обо мне? Видели, с кем явился Вавилонский?» «Разумовская. Давно ее не было видно», – услышал я приглушенный мужской голос из группы мужчин, что стояли недалеко от нас. «А чем он ее подкупил? Деньгами?» «Говорят, у нее кредиторы на пороге. Неужели все-таки решила найти себе покровителя? Деньгами? Смешно. Да он же нищий. Ты лучше посмотри, как она на него смотрит. Похоже, тут дело не только в деньгах. А китаянка куда делась? Неужели он их меняет, как перчатки?» В какой-то момент я не удержался и повернул голову, в упор посмотрев на говоривших. Трое мужчин, одетых в дорогие костюмы, с бокалами шампанского в руках, тут же отвели взгляды. Один из них, пузатый, с красным лицом, поспешил удалиться, делая вид, что он тут ни при чем, а двое других изобразили оживленную беседу, повернувшись друг к другу. Я же про себя хмыкнул и снова посмотрел на другую интересующую меня группу, семейство Ивановых, во главе с самим герцогом. Как только мы вошли в зал, тот сразу перестал улыбаться и теперь сверлил меня ненавидящим взглядом. Женщина, которая стояла рядом, всячески старалась привлечь внимание графа к себе, но он, похоже, вообще ее не замечал, сосредоточившись на мне и моей спутнице. Я невольно улыбнулся. «Все в порядке, Теодор?» – спросила Анастасия, заметив мою улыбку. «Да», – кивнул я, – «просто увидел старых знакомых». «Анастасия, разрешите пригласить вас на танец?» – обратился я к ней, протягивая руку. Она удивленно посмотрела на меня. «Так сходу», — уточнила она. «А почему и нет?» — улыбнулся я. Музыка как раз сменилась на вальс, и я, взяв Анастасию за руку, повел ее в центр зала. Мы начали танцевать. Ее тело было легким, она двигалась плавно, следуя за моими движениями. «А ты неплохо танцуешь», — сказала она мне на ухо. «Спасибо», — ответил я, — «было время научиться». «И много времени», — загадочно улыбнулась Анастасия. Я про себя усмехнулся. «Настолько много, что ты даже представить себе не можешь». Пока мы танцевали, я активировал свое сканирование. Проверил всех присутствующих. Интересно, что оружие я обнаружил у половины мужчин. И это я не говорю про разрешенные родовые клинки. Кто-то пришел с ножом, спрятанным под одеждой, у кого-то в трости был вмонтирован клинок, а у кое-кого за поясом висел пистолет. Женщины же, в основном, были вооружены ядами. Тут тебе и булавка с ядом, и сумочка, где спрятан флакончик с отравленной жидкостью, и брошь, в которой находилась ядовитая игла. И это все при том, что на входе в особняк стояла охрана. Правда, они были слабыми одаренными, без ярко выраженных способностей, но натренированы все были знатно. А еще у них у всех имелось оружие, спрятанное в складках одежды или в специальных карманах. Я также заметил несколько скрытых камер, которые были установлены в зале. Похоже, граф Гордеев не на шутку заботился о безопасности своих гостей. Ну, либо же просто следил за ними. Я хмыкнул. Аристократия. Игры престолов. Гордеевы же тоже оказались не так просты. Я увидел, что у каждого слуги по два пистолета и нож, спрятанные под одеждой. Причем, оружие было заряжено специальными пулями, которые, в случае чего, могли пробить даже магическую защиту. Интересная здесь публика, прошептал я на ухо Анастасии, продолжая с ней танцевать. Особенно нравится вон тот толстяк с красным лицом и потухшими глазами. Он все время поглядывает на нас из-под бровей. Видишь, как напряжен? Вижу. Кивнула Анастасия. Это барон фон Шварценберг. Я слышала, что он недавно вернулся из Вены, где проиграл все свое состояние. Да, удивился я. Говорят, что он играл в казино и задолжал крупную сумму. Вот как, сказал я задумчиво. Теперь понятно, почему барон так пристально смотрел на Анастасию. Наверное, он хотел получить ее состояние, ну точнее ее остатки, а именно то, что можно выгодно продать. Я немного поменял нашу траекторию, уводя Анастасию в другую сторону. Мы танцевали еще некоторое время, а потом я увидел, как к нам направляется мужчина в белом костюме, тот самый барон фон Шварценберг. Он явно был изрядно пьян и с трудом держался на ногах, а судя по выражению его лица, хотел что-то сказать Анастасии. Интересно, чего он хочет? Подумал я, незаметно уменьшая плотность пола под его ногами. Тот споткнулся, потерял равновесие, неловко взмахнул руками и с глухим стуком растянулся на полу, расплескав содержимое своего бокала на проходящего мимо официанта. Гости засмеялись, а Анастасия с удивлением посмотрела на меня. Что это было? Кажется, он перебрал, пожал я плечами. Бывает. В этот момент музыка стихла, и мы остановились. Барон фон Шварценберг, которого подняли слуги, направился к выходу из зала, злобно поглядывая на нас. «Кажется, ты только что лишилась одного поклонника», — усмехнулся я. «Жаль», — сказала Анастасия, — «что не все так просто отваливаются». А теперь, — прозвучал голос графа Гордеева, — «для наших дорогих гостей огненное представление». В центре зала появилась группа одаренных с даром огня, которые начали свое выступление. Они создавали из пламени различные фигуры, животных, птиц, цветы. Огненные языки взмывали вверх, извивались, сплетались в причудливые узоры. Зрелище было действительно потрясающим. В этот момент я заметил движение сбоку и, повернув голову, увидел приближающихся ко мне девушку и мужчину. Это были Ксения и ее отец Роман Ромашков, которые как-то заходили в мою лавку. «Теодор, добрый вечер». В голосе Ксении чувствовалась неподдельная радость. «Как приятно снова вас видеть, и я рад видеть вас, Ксения», кивнул ей в ответ. «Давно не виделись, Настя», обратилась Ксения к моей спутнице. «Ты так замечательно выглядишь, Ксюша», Анастасия расцвела, увидев подругу. Я заметил, что Роман Ромашков, который все это время стоял, скрестив руки на груди, немного нахмурился и поглядывал на Анастасию с легкой тревогой. «Что-то случилось», — решил я уточнить у него. «Выглядите обеспокоенным, Теодор», — сказал Роман тихо, понизив голос. «Ты и в прошлый раз отличился компанией, но в этот раз у тебя особенно опасная спутница». Я с улыбкой посмотрел на Анастасию, которая сейчас рассказывала Ксении о своих последних приключениях. Скорее всего, они заключались в том, как она отвергла пару-тройку потенциальных женихов. «Анастасия, вы шутите? Она совсем не производит такого впечатления». «Да, согласен», — кивнул Роман. «Вот только опасности сходят не от нее самой, а от тех, у кого на нее уже есть планы». «Хм, а у вас тоже есть на нее планы?» Я не удержался и слегка поддел его. «У меня?» — Роман рассмеялся. «Нет, Теодор, в Лихтенштейне и без меня полно кандидатов для Анастасии». «Ну, что ж», — весело заявил я, — «тогда им придется подвинуться». «Вы с ней уже в отношениях?» — уточнил Роман. «Нет», — покачал головой я, — «она моя ученица». «Но», — подмигнул я, — Кто знает, что будет дальше. В любом случае, как ученица, она под моей защитой. И если кто-то попытается ее обидеть, ну, земля ему пухом, как говорится. Роман кивнул и отошел, а я вернулся к Анастасии, к которой уже подошли Мария и Павел Гордеевы. «Настя, я просто хочу сказать», — продолжала рассказывать Мария, — «что отец, он сказал, чтобы мы больше не...» Она сбилась, явно не желая продолжать. «Да, понимаю», — Анастасия грустно кивнула. «Но ты не подумай ничего такого, я все равно рада тебя видеть», — быстро сказала Мария и обняла свою подругу. «Кстати, а пойдемте, я вам покажу свою мастерскую». «Мастерскую?» – удивился я. «Да», – кивнула она, – «я занимаюсь ледяными скульптурами». «Конечно, Машенька, с удовольствием», – ответила Анастасия. «Мне очень интересно». «Тогда пойдемте», – девушка кивнула. Павел Гордеев, немного помявшись, решил пойти с нами. Я еще раз огляделся. Многие аристократы, с кем я встречался глазами, отводили взоры, другие смотрели на меня с вызовом. Кто-то с презрением, кто-то с интересом. Скажу одно, равнодушных тут точно не было. И, кажется, мне начинают нравиться эти аристократические игрища. Если нельзя без них обойтись, то почему тогда не получить от них удовольствие? Глава 9. Мы пошли за Марией, которая провела нас по длинным коридорам и лестницам, пока мы не оказались в большой комнате с высокими потолками и огромными окнами. В центре комнаты располагался фонтан, из которого бил столбик ледяной воды, освещенный снизу разноцветными огнями. «Вот», — с гордостью сказала Мария, широко раскинув руки, — «это моя мастерская». Я огляделся. Комната была просторной и светлой. Вдоль стен тянулись стеллажи, на которых стояли ледяные скульптуры. Животные, птицы, цветы, люди. Некоторые из них были совсем небольшими, размером с ладонь, а некоторые — огромными, в человеческий рост. «Вау!» — не удержалась Анастасия, рассматривая работы Марии. «Они прекрасны». Я прошелся по мастерской, осматривая ее творение. «Да», — кивнул я, — «твои работы потрясают». «Видишь, Теодор», — сказала Мария, — «я тоже умею создавать скульптуры. Правда, не так хорошо, как ты. Я всего лишь учусь. И, кстати, из льда у меня получается лучше всего». Я задумался. На самом деле, многие скульптуры были не идеальны. Пропорции тел были нарушены, а линии не совсем четкие. Но в этом и заключалось их очарование. Мария, как скульптор, не гналась за идеальной формой. Она пыталась передать эмоции, настроение, и у нее это получалось. «Ты не просто скульптор, ты художник. Твои работы – это не просто куски льда, это чувства, застывшие во времени». Мария смущенно улыбнулась. «Спасибо», – сказала она. «Мне очень приятно это слышать. Твои работы великолепны. Пусть местами они несовершенные, но зато в них чувствуется душа. В твоем мастерстве зарыто что-то большее, чем просто техника». Мария аж раскраснелась от похвалы, но она смутилась. «Это всего лишь лед, он не вечен. Именно в этом и заключается их прелесть», — улыбнулся я. «Ледяные скульптуры — это миг, застывший во времени. А тебе как раз отлично удается передавать эмоции, и это очень круто». «Ну, наконец-то», — буркнул Павел. «Я всегда ей говорил, что она талантливый скульптор. Видишь, Маш, не я один так думаю. Я, конечно, не эксперт в этом деле, но твои работы реально крутые. Послушай, что говорит Теодор, он в этом деле разбирается лучше всех нас». Анастасия, которая все это время стояла рядом, молча, наблюдая за нашим разговором, вдруг с грустью произнесла: «Я бы тоже хотела так уметь». Я аж чуть не поперхнулся. «И это говорит маг земли. Но ведь ты тоже умеешь создавать», — улыбнулся я ей, — «не таким образом, но у тебя свой талант». Анастасия смутилась, а я решил воспользоваться этим моментом и дать ей первый урок. «Мария», — обратился я к хозяйке мастерской, — «у тебя есть какие-нибудь металлические предметы, которые я смогу использовать?» «Металлические?» — удивилась девушка. «Ну да, конечно. Зачем тебе?» «Хочу показать Анастасии, как можно работать с металлом. Ты не против, если мы попробуем?» Мария распахнула глаза, и на ее лице появилась счастливая улыбка. «Здорово», — сказала она. «Конечно же, я не против. Что нужно?» «Какие-нибудь металлические предметы, которые не жалко будет сломать», — сказал я. «Ну, и еще мне понадобится помощь какого-нибудь одаренного с даром огня, если возможно». «Сейчас все будет». Мария радостно захлопала в ладоши. Уже через секунду она держала в руках телефон и набирала чей-то номер. «Дядя», — крикнула она в трубку, — «нам срочно нужен металл, и как можно больше. Из трубки послышался удивленный голос. «Металлу? Какой металлу? Зачем? Неважно», — отрезала Мария. «Разберите на детали, не знаю там, любую машину, да все равно что, хоть вертолет, но чтобы металлу был, и как можно быстрее». Мы с Анастасией переглянулись, пытаясь сдержать улыбки. «Похоже, твоя подруга не из робкого десятка», — сказал я, — «с таким напором ее батюшке придется подвинуться». «Да», — улыбнулась Анастасия, — «Маша всегда отличалась целеустремленностью, но я не понимаю, зачем тебе металл, увидишь», — подмигнул я. Через несколько минут в мастерскую вошли слуги, которые с трудом несли различные металлические детали, двигатель внутреннего сгорания, куски обшивки, колесные диски, шестеренки, поршни. Протянул я, глядя на гору металла, которая заняла чуть ли не половину комнаты. «Кажется, Мария немного перестаралась. В чем дело, Теодор?» — деловито осведомилась она у меня. «Ну вообще-то, говоря про металл, я имел в виду что-то более простое, маленькое, мягкое», — почесал голову я. «Мягкое», — уточнила Мария. Она снова взяла телефон и набрала номер. «Дядя», — обратилась она в трубку, — «вы там совсем, что ли, сбрендили? Этот металл слишком толстый». «Машенька», — послышался недовольный голос из трубки, — «я не совсем понимаю, что тебе нужно, но вы хоть представляете, как сложно доставить такое количество металла, и так быстро, а еще нужно его разобрать, а у нас сейчас...» «Ладно», — сказала девушка, — «пришлите мне кого-нибудь, кто сможет сделать все, как нужно, тот, кто способен его гнуть, как пластилин». В трубке повисла тишина. Видимо, дядя пытался осмыслить просьбу своей племянницы. «Машенька», — наконец сказал он, — «ты меня удивляешь все больше и больше». «Хорошо», — вздохнул дядя, — «я попробую что-нибудь сделать». «Спасибо, дядя», — радостно прощебетала Мария, довольно откладывая телефон. «Теперь все будет, как надо». Через несколько минут в мастерскую вошел мужчина небольшого роста, но с широченными плечами и ручищами, которыми он, казалось, мог запросто согнуть стальную балку. Он был одет в простой рабочий комбинезон, а на его лице застыло угрюмое выражение. «Вот», — Мария указала рукой на гору металла, — «разбирайся, только не мельчи слишком сильно». Мужчина недоуменно покачал головой, как будто не веря своим ушам, и подошел к горе металла. Он взял в руки двигатель внутреннего сгорания, с легкостью поднял его над головой, а потом сжал его в своих огромных ладонях. Металл издал скрежет, а затем, как будто это была бумага, разорвался на части. «Я аж присвистнул, а неплохо справляется», — произнес я удивленно. Мужчина, тем временем, продолжал свою работу. Он брал в руки металлические детали, сгибал их, как пластилин, рвал, как бумагу, крутил, как проволоку. Даже я, маг земли, был впечатлен, ведь металл – это моя стихия. И наблюдать, как с ним так легко обращается человек, было чем-то невероятным. Мужчина, закончив с двигателем, перешел к обшивке автомобиля. Он взял ее в руки, смял, как фольгу, а потом разорвал на мелкие куски. «Ну и что ты собираешься с этим делать?» — спросила Мария, с любопытством глядя на меня. «Сейчас увидишь», — улыбнулся я ей. «Вот только для полноты картины мне нужен одаренный с даром огня». Секунда, и в руках девушки снова оказался телефон. «Дядя», — снова крикнула Мария в трубку, — «срочно пришли сюда кого-нибудь с даром огня». «Машенька», — послышался из трубки уже раздраженный голос, — «ты с ума сошла? Откуда я тебе возьму его прямо сейчас?» «Неважно», — категорически отрезала Мария, — «вызови кого-нибудь из тех факиров, лучшего из тех, кто там есть». Я повернулся к Павлу, который с ухмылкой наблюдал за происходящим. «А твоя сестра определенно умеет добиваться желаемого», — заметил я. «Да», — кивнул он, — «когда Маша чего-то хочет, ей лучше не отказывать». Через несколько минут в мастерскую вошел высокий мужчина средних лет. «Добрый вечер, ваше сиятельство», — сказал он. «Вы меня вызывали?» «Да», — кивнула Мария, — «познакомься, это мой друг Теодор Вавилонский, а это его барышня госпожа Анастасия Разумовская». «Приятно познакомиться», — улыбнулся нам мужчина. «И мне», — сказала Анастасия. «Но я не барышня Теодора». «Это не важно», — отмахнулась Мария, — «главное, начинайте. Мне уже не терпится увидеть, что ты задумал». Мужчина посмотрел на меня с некоторым недоумением, но промолчал. Я же подошел к груди деталей и, осмотревшись, выбрал несколько мягких кусков металла. Затем направился к одной из скульптур, статуе печальной плачущей девушки, которая стояла в углу мастерской. «А теперь», — обратился я к магу огня, — направь поток пламени на эту статую, вот так». Мужчина засомневался. «Но», — начал он, — «я не могу, так я ее сломаю». «Делай, как сказано», — уверенно произнесла Мария, — «не бойся, Теодор знает, что делает». Мужчина, видимо, решив, что спорить бесполезно, сосредоточился и направил на статую тонкую струю пламени. В комнате сразу стало жарче. От соприкосновения пламени со льдом пошел пар, а металл, который я держал в руках, стал нагреваться и плавиться. Я, тем временем, начал лепить из мягкого металла, придавая ему нужную форму. На груди ледяной девушки стала появляться широкая трещина, как будто бы символ ее разбитого сердца. «Видите, как металл растекается по льду?» — улыбнулся я. «Он словно обнимает ее, пытаясь залечить ее раны». Я взял еще один кусок металла и приложил его к груди статуи. «Сердце», — сказал я, — «оно разбито, но металл, он сильнее. Он залечит ее раны, сделает ее неуязвимой». Все с удивлением наблюдали за происходящим. Мария, затаив дыхание, Павел с нескрываемым интересом, Анастасия с легким испугом, слуги с открытыми ртами, а маг огня, уже не сомневаясь, продолжал направлять струю пламени. Когда лед в нужных местах растаял, я перешел к обработке металла, придавая ему нужную форму. Края трещины стали неровными, а внутри нее появилось нечто, напоминающее пульсирующее сердце. Я работал быстро и уверенно. Я продолжал работать, создавая из кусков железа металлическую маску, которая закрывала лицо статуи, оставляя открытыми лишь ее печальные глаза. А затем я создал огромные крылья, которые крепились к ее спине. Все, кто находился в мастерской, с удивлением наблюдали, как преображается статуя. Лед под воздействием огня медленно таял, превращаясь в воду, которая стекала на пол. Металл же, наоборот, становился все прочнее, словно впитывая в себя ее боль и печаль. Теперь это была уже не просто статуя девушки. Это был символ, символ перерождения, символ силы, которая может родиться из боли и отчаяния. Через некоторое время я закончил свою работу. Статуя была готова. Я отошел на несколько шагов, чтобы получше ее рассмотреть. Она получилась действительно впечатляющей. Девушка из льда, одетая в металлическую броню, с разбитым сердцем на груди, опасной улыбкой на губах и огромными крыльями за спиной. Она словно бы обрела новую жизнь, новую силу, новую надежду. «Даже опустившись на самое дно, — сказал я, — человек может переродиться. Трудности закаляют, и иногда могут даровать крылья. Теодор, а как ты назовешь эту скульптуру?» — спросила Мария, которая все это время не отрывала от меня восхищенного взгляда. «Перерождение», — ответил я. «Почему перерождение?» — переспросил Павел. «Не будь таким тупым», — шутливо стукнула его по голове Мария. «Ты что, не видишь? Это была девушка, которую бросил парень, от нее все отказались, и все такое. А посмотри на нее сейчас, рискнул бы кто-нибудь ее обидеть? Посмотри на ее взгляд, в котором видна только решимость. Теперь она уже не такая мягкая и беззащитная. Она готова бороться за себя, за свое счастье».